легко сходит со ступенек поезда, и я спешу ей навстречу. Мама. Ей непременно хочется пройти по Киевским улицам, улицам ее детства, увидеть подмостки их небольшого городского дворика, с которых начиналась творческая жизнь. Здесь она представляла то капризную принцессу, то добрую андерсоновскую Герду перед мальчишками и девчонками.
Все, конечно, было не так беззаботно, хотя детство всегда представляешь себе беззаботным. Трудные голодные годы и все же необыкновенные стремлением жить, искать, творить. Каждый день приносил новое, неизведанное. Киноинститут, первые уроки актерского мастерства, которые читал прекрасный педагог Борис Евгеньевич Захава. И совсем уже неожиданное приглашение на роль Ларисы Агудаловой в фильме «Бесприданница» постановки самого Якова Александровича Протазанова. Наверное, если бы я была тогда постарше, сразу бы отказалась и не пришла на кинопробы. Но с первой же встречи со знаменитым режиссером я почувствовала себя просто естественно. Протазанов прекрасно умел настроить на роль. Если вы хотите сыграть по-настоящему, все нужно отбросить. Есть только Лариса. Ни увлечений, ни романов. Каждую съемку он подготавливал каким-то рассказом или же говорил. «Пойдите посмотрите в «Амхате воскресенье» с Качаловым». Я шла, и те впечатления, которые получала после такой встречи с подлинным искусством, давали возможность сыграть в фильме самые сложные сцены, сцены, которые с тем моим небольшим жизненным и актерским опытом, казалось бы, сыграть просто невозможно.
Если бы Лариса Дмитриевна с нами за Волгу поехала,
да, если возможность.
На свете нет ничего невозможного, господа.
Он говорил мне: будь ты моею, и стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки нега во взоре мне обещают радость рая. Бедному сердцу так говорила, бедному сердцу так говорила, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил, ах, не любил меня. Говорил мне яркой звездою, мрачную душу ты осветила. Ты мне надежду в сердце селила, сны наполняя сладкой мечтою. То улыбался, то слезы лило, то улыбался, то слезы лило, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил, ах, не любил. Обещал мне слабому сердцу счастье и грезы, страсти и восторги. Нежно он клялся жизнью сладить мне, вечной любовью, вечным блаженством. Сладкою речью сердце загубил он, сладкою речью сердце загубил он, но не любил он, нет, не любил он, нет, не любил, ах, не любил меня.
Мы долго искали романс для Ларисы. Однажды Яков Александрович предложил съездить в табор к цыганам, которые снимались в фильме. Ах, какой это был вечер! Самая старая цыганка, Драга, пела лучше всех. Романсы все были прекрасные, но Протазанов считал, что не слишком взрослые для юной Ларисы. Однажды Драга спела нам старинный, незнакомый нам романс. «Нет, не любил он». И сразу стало ясно, вот он, романс для Ларисы.
Кнуров и Выживатов мечут жребий, кому вы достанетесь? Играют в орлянку. Они не смотрят на вас, как на человека. Они смотрят на вас, как на вещь.
Вещь. Я вещь. Да, вещь. Они правы. Наконец-то слово для меня найдено.
Лариса Дмитриевна.
Уйдите, оставьте меня. Всякая вещь должна иметь своего хозяина.
Я ваш хозяин.
О, нет. Уж если быть вещью, пойдите, пошлите ко мне Кнурова.
Что вы? Опомнитесь.
Ну, так я сама пойду.
Лариса Дмитриевна! Остановитесь! Я вас прощаю.
Вы мне прощаете.
Я все прощаю. Уедемте сейчас из этого города.
Поздно.
Я люблю вас.
Лжете. Я любви искала. Не нашла.
Прошло столько лет, а мама мысленно возвращается к тем дням, когда готовился и снимался фильм. И тот громадный зрительский успех, когда картина вышла на экраны. До сих пор у нас хранятся вырезки из газет тех лет. Эта новая картина показывает, какие огромные возможности для кино таит в себе драматургия классиков. Молодая актриса Нина Алисова выступает впервые и с большим успехом. За ее движениями и жестами, за игрой ее лица чувствуется большая внутренняя жизнь. Да, как жаль, что это неповторимо.
Смотрела вниз через решетку. У меня закружилась голова, и я чуть не упала. А если упасть, так говорят, верная смерть. Вот хорошо бы броситься. Нет, зачем бросаться? стоять у решетки и смотреть вниз. Закружится голова и упадешь. Да, это лучше. В беспамятстве. Не боль, ничего не будешь чувствовать. А, как страшно! Расставаться с жизнью совсем не так просто, как я думала. Вот и нет сил. Вот я какая несчастная. А ведь есть люди, для которых это легко. Видно уж, тем совсем жить нельзя. Их ничто не прельщает. Им ничто не мило, ничего не жалко. Что я? Да ведь и мне ничто не мило. И ведь мне жить незачем. Что ж я не решаюсь? Что меня держит над этой пропастью? Что мешает? Просто решимости не имею. Жалкая слабость. Жить. Хоть как-нибудь да жить. Когда нельзя жить. И не нужно.
Этот монолог Ларисы так и не был отснят для фильма, хотя я готовила его дни и ночи. Помню, ходила по ночной Москве и громко читала его домам и улицам. Наступил день съемки. Была выстроена над обрывом беседка. Перед съемкой я подошла к Протазанову с просьбой снять монолог Ларисы, которого не было в сценарии. Я сама его отрепетировала и была уверена, что он получится интересно. Яков Александрович ответил: «Очень хорошо. Раз он готов, давайте сразу же будем снимать без репетиции». Стояла камера. Режиссер показал мне мизансцену. Дойти до беседки, пройти по выступу и стать над пропастью. Он показал, где именно. «Здесь вы будете говорить монолог». Прозвучала команда «Мотор». Я бросилась к беседке, к тому месту, где все должно произойти, глянула в пропасть и тут же забыла все до единого слова. Голова закружилась, шляпка слетела. Мне показалось, что я сейчас упаду туда, в пропасть. Так я пережила весь ужас состояния Ларисы. Тогда Протазанов протянул мне руку и сказал: «Ну, где же ваш монолог?» Вот видите, вы не могли сказать ни слова. В театре, где все условно, вы бы, наверное, произнесли его. А кино – это как в подлинной жизни. И наше дело приблизить к жизни все, что происходит с Ларисой. Мы сейчас начнем снимать, а вы говорите этот монолог. Но только про себя. Так Лариса вошла в мою жизнь, в мою семью.
Сколько помню себя в детстве, это были съемки, гастроли мамы. Вот я в зрительном зале, знаю каждое слово, каждую фразу, мысленно переживая радости и боли ее героини. И, конечно, в первую очередь Ларисы, которая перешла мне от мамы по наследству не только тем, что она назвала меня ее именем, но и необходимостью впоследствии самой сыграть эту роль. Лариса талантлива, своеобразна. Талант ее беспокоит окружающих, выявляет их бездуховность. Лариса у Островского и говорит совершенно иным языком, чем другие герои. Эти слова Протазанова мама не раз повторяла мне. И хотя казалось, что она достигла совершенства в экранном воплощении образа Ларисы, она не сразу отважилась выйти в этой роли на подмостке. Нужно было еще много и заново передумать, найти сценический рисунок роли.
Когда наступил день премьеры «Бесприданницы» на сцене, Я хотела сбежать, как школьница с трудного экзамена. Спотыкаясь от волнения, я шла в театр. И вдруг подходит женщина с громадным букетом ромашек. «Купите!» Я покупаю цветы. И тут эти ромашки делают понятной для меня всю роль. Знаете, такое бывает в нашей актерской практике. Какой-то толчок, и кажется, будто мной уже были сыграны 1007 спектаклей «Бесприданницы», которые были еще впереди. Живу и гибну, и горю дотла. Я замерзаю, не могу иначе. От счастья я в тоске смертельной плачу. Легка мне жизнь, легка и тяжела.
Я чувствую, что мои письма не удовлетворяют тебя. Что я пишу скучно, однообразно. Прости, академик. И жизнь-то как-то между пальцами бежит. Какая-то не жизнь, а возня. Вечное ощущение чего-то ненастоящего. Ты, Антон, настоящий человек. Ты любишь и понимаешь жизнь настоящую, невыдуманную. Я это в тебе ужасно люблю, ужасно. Ты большой человек. И смешной ты бываешь ужасно. Ни один человек в мире не может меня рассмешить, как ты. Я сейчас вспомнила твой мельховский флигель. Как я там сидела с тобой такая взволнованная, помнишь? А как чудно цвели яблони, вишни. Как все было бело и свежо. Я тебя тогда боялась немножко. А это дивное утро, когда ты меня провожал. Мы с тобой должны еще много, много хорошего пережить. Я уверена в этом. Любуюсь я все на тебя, где ты снят с толстым. Удивительно у тебя милое лицо. Я приеду к тебе на праздники с Машей. Дирекция обещала отпустить меня на несколько дней. Дирекция не отпускает. Я играю каждый вечер. Театр. Не знаю, любить его или проклинать. Я способна сейчас все бросить и лететь к тебе. Мне больно, очень больно, когда я представляю, как ты лежишь там один и тоскуешь. Зачем мы врозь? Воображаю, что думает обо мне твоя мать. И она права, права. Тебе не стыдно, что у тебя такая жена? Я так сегодня плакала, Антон. Я на год уйду из театра.
Ничего не скажу и тебя не встревожу ничуть. И о том, что я молча твержу, не решусь ни за что намекнуть. Целый день спят ночные цветы, но лишь солнце за рощу зайдет, раскрываются тихо листы, и я слышу, как сердце цветет. И в больную усталую грудь веет влагой ночной. Я тебе ничего, ничего не скажу и тебя не встревожу ничуть.
В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь. Кругом росли подруги постарше и ели сосны. Елочке ужасно хотелось поскорей вырасти. Она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе. Не было ей дела до болтливых крестьянских ребятишек, что ходили в лес по землянику и малину. Они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка! Ах, если б я была такой же большой, как другие деревья!» — вздыхала елочка. «Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, а когда дул бы ветер, я так же важно кивала бы головой, как другие. И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние, ни вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия». Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка всякий раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весной, когда прилетели ласточки и аисты, деревца спросила у них: «Не знаете ли вы, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал: «Да, пожалуй. Я встречал на море по пути из Египта много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они. Ах, поскорей бы и мне вырасти, допуститься в море! А каково это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — ответил аист и улетел. «Радуйся своей юности», — говорили елочки солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам». И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, а все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревце!» Подошло, наконец, и Рождество, и елочку срубили первую. Жгучие боли, тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье. Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос: «Чудесная елка, такой-то нам и нужно». Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. Елку посадили в большую катку с песком, обвернули катку зеленой материи и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет! Явились слуги молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги. Выросли золоченые яблоки и орехи, и закачались куклы, не дать не взять живые человечки. Таких елка еще и не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели большую звезду из сусального золота. Ну, просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие. Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Можно было подумать, что они хотят свалить дерево. За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились, как вкопаны, но лишь на минуту. А потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, мало-помалу все подарки с нее были сорваны. «Что же это они делают?» — думала елка. «Что это значит?» Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать», — подумала елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. «Что это значит?» — думала елка.
Что мне здесь делать? Что я тут увижу, услышу? Она прислонилась к стене и все думала, думала. На дворе зима, думала елка. Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя, значит, снова посадить меня в землю. Вот и приходится постоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто. Мне даже ни единого зайчика. А в лесу-то как было весело. Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. Хорошо было. Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило. А тут как пусто. Пи-пи. Пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки. За ним еще один такой же маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями. «Ужасно холодно здесь», — сказали мышата. «А то совсем бы хорошо было. Правда, старая елка?» «Я вовсе не старая», — отвечала ель. «Есть много деревьев постарше меня». «Откуда ты и что знаешь?» — спросили мышата. Они были ужасно любопытны. «Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым».
«Нет, такого места я не знаю», — сказала дерево. «Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички». И она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слыхали ничего подобного. Выслушали рассказ елки и потом сказали: «Как ты много видела! Как ты была счастлива!» «Счастлива?» — сказала еле, задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. «Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно». Затем она рассказала им про тот вечер, когда была убрана пряниками и свечками. «Как ты чудесно рассказываешь!» — сказали мышата, и на следующую ночь явилось еще несколько мышей. А в воскресенье пришли даже две крысы.
«Вы только одну эту историю знаете?» — спросили крысы.
«Только!» — отвечала ель.
«В высшей степени жалкая история. Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки?»
«Нет», — ответила дерево.
«Так счастливо оставаться», — сказали крысы и ушли.
Однажды утром явились люди прибрать чердак. Вытащили ящики, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз. Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг нарядной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее. «Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!» — крикнул он и наступил на ее ветви. Ветви захрустели. Ель посмотрела на молодую цветущую жизнь вокруг и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак. Вспомнились ей молодость и лес, и веселый сочельник. «Все прошло, прошло», — сказала бедная елка. «И хоть бы я радовалась, пока было время, а теперь все прошло, прошло». Пришел слуга и срубил елку в куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Так она вся и сгорела. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул вечность. Елке тоже пришел конец. А с ней и наша история. Конец, конец. Все на свете имеет свой конец. Thank you.
Прекрасно запомнила этот день, 8 марта. Я впервые в Большом театре. Балет «Золушка» с Улановой. Еще совсем девчонка, душой я была там, на сцене. А пока что сидела в зрительном зале и плакала. Мы вернулись домой, собрались гости. Когда все уселись, я начала танцевать. Протанцевала весь балет. Это был мой первый выход на публику. Наверное, с этого дня появилась потребность творить. Я взяла в руки карандаши и кисти, рисовала все подряд, а чаще всего тот спектакль с Улановой. Да и потом, если что-то не клеилось в работе, не получалась роль, я вдруг видела ее решение через танец, через рисунок. Это как бы мое второе «я», его отражение. Потом в ГИК, мастерская Пыжовой. Она любила повторять: театр — это ревнивый муж, который не терпит измены. Как верно. В те годы мне казалось, что она относится ко мне строже, чем к другим студентам. Я понимала, это из-за мамы. Она знала, как трудолюбива мама, и хотела во мне воспитать те же качества. Очень трудно давались первые уроки мастерства. Руки какие-то лишние, не знаешь, что с ними делать. Голос пропадал. Казалось даже, что я выбрала не ту профессию. Я боготворила маму и боялась, что все возятся со мной только из-за того, что я дочь Алисовой. Однажды Ольга Ивановна Пыжова предложила мне поработать над Неточкой Незвановой Достоевского. Я сразу поняла, вот мой материал, именно этот. Такое же ощущение было много лет спустя, когда в Киевском театре имени Леси Украинки мне предложили роль Дездемоны в шекспировском «Отелло».
Ну, как дела? Он с виду стал добрей?
Он говорит, пройдет ко мне с прогулки, велел мне лечь и отпустить тебя.
И отпустить меня?
Так он желает, поэтому достань ночной наряд, простись со мной, Эмилия, и выйди. Перечить нам теперь ему нельзя.
Он лучше в жизни вам не попадался.
Ну что ты, нет, я так его люблю, что даже эти резкости и упрямства... Вот тут, пожалуйста, мне отстегни. Спасибо. Для меня имеет прелесть.
Постель я застелила тем бельем, как вы просили.
Если бы случилось, что я из нас бы первая умерла, ты в эту простыню меня закутай, как в саван.
Перестаньте, это вздор.
У матери моей была служанка Варвара. Друг ее, гулявший с ней, был ветрогоном, и Варвару бросил. Была у нее излюбленная песня, старинная, под стать ее страданию, про Иву. С ней она и умерла. Вот эта Ива у меня сегодня весь вечер не идет из головы. Вот словно сяду, подопрусь рукою и как Варвара затяну. Скорей.
Достать ночное платье?
Нет, не надо. И еще вот тут булавку отколи. Неплохо с собой этот Лодовика.
Красавец.
Интересно говорит.
Я знаю одну даму в Венеции, которая босиком споломничала бы в Палестину за одно прикосновение его нижней губы.
Несчастная крошка в слезах под кустом сидела одна у обрыва. Затянемте ивушку, иву спою. Ох, ива зеленая, ива. У ног сиротинки плескался ручей. Ух, ива, зеленая ива, и камни смягчались от жалости к ней. Ух, ива, зеленая. Все это убери и поскорей, сейчас придет он. Обидчика я... Я что-то перепутала. Чего стучат?
Нет, это ветер.
Обиды его помянуя добром. Ива зеленая, ива, сама виновата, терплю по делам. Ох, ива зеленая, ива, не плачь, говорит он, не порть красоты. Ох, ива зеленая, ива, я к женщинам шляюсь, шатайся и ты. Ох, ива зеленая, ива. Ну хорошо, ступай, спокойной ночи. Не знаю, что-то чешется глаза, к слезам, наверное.
Что вы?
Есть поверье. Мужчины, ах, мужчины-чудаки.
Скажи, Эмилия, ты допускаешь, что среди замужних женщин могут быть обманщицы такие?
Допускаю.
Могла бы ты в обмен на целый мир так поступить?
А вы бы не поступили?
Как перед Богом, я бы не могла.
Я тоже не могла бы перед Богом, ну где-нибудь в потемках, отчего ж.
Ты бы изменила.
За такую плату? За целый мир? Нешуточная вещь. Огромный мир немалый за крошечную шалость.
Нет, неправда. Ты бы не могла.
Ей-богу бы могла. Сама бы пала, сама бы поднялась. Конечно, я бы этого не сделала за какое-нибудь жалкое колечко, 2-3 куска батиста, платье там какое-нибудь, юбку, шляпку или тому подобный вздор. Но за целый мир... Какая из нас не захотела бы украсить мужа рогами, а потом положить целый мир к его ногам? Ради этого я бы пошла в чистилище.
Проклятие мне, когда бы могла я пасть хотя бы за все сокровища вселенной.
Да вы сообразите, что этот грех был бы частью вселенной, а вся она была бы вашей, и в вашей воле было бы выдать это дело за что угодно другое.
Я думаю, таких изменниц нет.
Дюжины и сколько хотите в придачу, можете не беспокоиться, этого добра хватит. Мне кажется, в грехопадениях жен... Мужья повинны, значит, неусердны, или расходуются на других, или неосновательно ревнуют, или стесняют волю, или бьют, или распоряжаются приданным. Мы не овечки можем отплатить. Да будет ведомо мужьям, что жены их такого же устройства, как они, и точно так же чувствуют и видят, что кисло или сладко для мужчин, то и для женщин кисло или сладко. Когда он нас меняет на других, что движет им? Погоня за запретным, по-видимому. Жажда перемен. Да, это тоже. Или слабоволие? Конечно, да. А разве нет у нас потребности в запретном или новом? И разве волей мы сильнее их? Вот пусть и не корят нас нашим злом. В своих грехах мы с них пример берем.
Спокойной ночи. Я другого взгляда. Пускай корят. Я исправляться рад.
Вся жизнь моя была отдана работе над образами сильных и слабых, униженных и возвышенных, счастливых и несчастных женщин. Сколько рассказов о себе, о своей жизни в письмах, полученных за это время от зрителей, сколько встреч, и как мало, кажется, сделано. Одни только героини Островского «Целый мир». Когда-то, приступая к работе над пьесой «Без вины виноватые», я подумала, Кручинина – это же Лариса, если бы только она так трагично не погибла. Помните, от тоски некуда деться. Я вот подумала и пошла на сцену. Снова талантливый человек, снова пережитая трагедия, ее уход в актрисы. Это возможность не дать сломить себя, подняться над собой, над своей трагедией. Я не боюсь быть с вами откровенной. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что мой сын захворал в то самое время, когда я узнала, что отец его мне изменяет и потихоньку от меня женится на другой. Я и без того была потрясена, разбита, уничтожена. А тут еще болезнь ребенка. Я бросилась к нему и увидала ребенка уже без признаков жизни. Передо мной был посиневший труп, дыхания уже не было, а только слышалось едва уловимое хрипение в горле. Я кинулась его обнимать, целовать и упала без чувств. Так в обмороке меня и доставили домой. А к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Я прохворала месяца полтора и едва еще держалась на ногах, когда моя бабушка, единственная моя родственница, да и то дальняя, увезла меня к себе в деревню. Там мне подали, наконец, письмо, в котором меня извещали, что сын мой умер и похоронен отцом. Что малютка теперь на небесах и молится за родителей. Письмо это было писано давно, но его от меня скрывали. Потом мы с бабушкой поехали в Крым где у нее было маленькое имение, и прожили там 3 года в совершенном уединении. Дальнейшая моя жизнь представляет мало интереса. Я с бабушкой странствовала много, жила и за границей довольно долго. Потом бабушка умерла и оставила мне значительную часть наследства. Я стала довольно богатой, совершенно независима, но от тоски не знала, куда деться. Подумала и пошла в актрисы. Играла я больше на юге, и в этой стороне не была ни разу. Вот теперь заехала сюда случайно и вспомнила живой свою юность, своего сына, о котором и плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина, чувство совершенно владеет мною, захватывает меня всю, и я часто дохожу до галлюцинаций.
Один мой однокурсник попросил подыграть ему в одном отрывке. Он мечтал попасть в труппу театра «Современник». После показа меня совершенно неожиданно пригласили работать в этот театр. Не помню, когда мы приходили в театр, когда уходили. Это была удивительная атмосфера молодости, задора, доброжелательности, интересной работы. Театр научил меня думать. Именно в театре я поняла и осознала свою тему в искусстве. Это как и у мамы. Огонь любви и жертвенности. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я столбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый! Что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода в крови, в слезах умылась. Не мать, а мачеха любовь, не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит их дорога белая, и стон стоит вдоль всей земли, мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайскую державою, в раз обе рученьки разжал. Жизнь выпала копейкой ржавой. Где-то убийцей на суду стою не милая, не смелая, я и в аду тебе скажу. Мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что? За что терплю и бедствую? Отцеловал колесовать, другую целовать ответствует. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделала? Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть, садовница. Само, что дерево трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости. Мой милый, что тебе я сделала?
Поезд подходит к перрону. Я ищу ее среди десятков приезжих. На душе тепло и радостно. Лариса.